Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Это четверг, 9 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи, продолжаем наши обсуждения. Хотя, конечно, чем ближе лето, тем сложнее найти какую-то действительно яркую новость, какую-то там событийную историю для того, чтобы обсудить. Потому что все в рутине. И даже то, что недавно представлялось какими-то из ряда вон выходящими событиями, тоже уже становится рутиной. И обсуждать бесконечно украинское зерно и эти обстоятельства, да, связанные с ним, или еще что-либо такое, то, что изо дня в день идет, ну, как-то не очень интересно. Мы все сказали уже по этим вопросам, ну, хотя мы и повторяемся, и, собственно, и бывают темы, которые достойны внимания не один раз. Ну, и вот сегодня тоже попробуем, хотя, честно говоря, ну, особо какой-то такой значимой повестки я не увидел. Ну, что-то обсудим, о чем-то поговорим. Я смотрю, вы тут русофобствовали, в смысле, занимались антисоветизмом, судя по комментариям. Хотя вот мне эфир в целом понравился. Вот, значит, не по комментариям, конечно, а по сообщениям. Сообщения нам нужны для общения, чтобы вы могли с ведущим общаться, не только позвонив по телефону, но и написав ему нечто гениальное или вовсе и наоборот. Вот Шнайдер пишет, третий раз подряд, Фомина в отпуске вообще бывает? Да вы ее спросите, когда она в эфире. Возьмите, напишите, Евгения, вы бываете в отпуске когда-нибудь вообще? И она вам скажет, конечно, бываю. Значит, Александр, Анатолий пишет, скажите, кому там полагается, чтобы Макса не увольняли? Да с чего взяли-то? Какая конспирология у вас прикладная. Но мы не обсуждаем других ведущих, это я так немного в сторону отошел. Давайте к нашим темам, значит. Ну, во-первых, для коммуникации, да, у нас есть с вами этот самый говорит... МСК-бот. Это бот в Телеграме, который достаточно просто найти. Надо в Телеграме в поиск зайти и вбить этот самый говорит МСК-бот. И тогда вы сможете мне писать. Вот, например, опять же, да, всех интересует наша внутряночка, внутренние дела, кто что, как, почему. И вот пузатый Жожень пишет. А почему свою правду ведут все подряд вместо Будки? Ну, он в отпуске, что ли? Ну, я говорил, и Макс говорил, и Георгий говорили, приболел Юрий, скоро вернется на вахту, вот, и снова его услышите. Значит, смс-сообщения также у нас работают, то есть можно писать смс-сообщения, для этого их надо по номеру посылать, а номер очень простой, +7 925 88 88 94 8, это мы называем смс-портал, но это просто номер, куда вы скидываете текст, вот, куда Виктор 26 пишет. Много пишет. Хардку задает вопрос в Телеграме, в Телеграм-боте. Когда состоится казнь трех иностранных наемников и какого рода она будет? Я об этом позже поговорю, но, опять же, да, еще не факт, что она состоится. Значит, что еще я забыл вам сказать? Ну, я забыл вам сказать, наверное, про видеотрансляцию, да, если вам интересно посмотреть, как у нас что, или вам удобнее так слушать, да, так, ну, соответственно, слушать то, что происходит в эфире, да, то у вас есть возможность в Телеграме посмотреть. На Телеграме радиостанция, он называется «Радио говорит МСК», подписывайтесь, если или еще нет. И ВКонтакте, в официальной группе «Говорит Москва 94.8 FM». «Говорит Москва» написано русскими буквами. Можете, соответственно, подключаться, там есть чатик, я в него тоже смотрю, там у нас самые верные такие постоянные зрительницы, две Светланы, вот одна из них уже здоровается, добрый вечер, пишет. Ну и также я видео размещаю у себя на странице, если вам так проще найти, можете у меня ВКонтакте найти и там, собственно, тоже видео посмотреть. Волгина заболела, сейчас Юрий, инфекция, однако, Нильс, пишет Михаил. Да это все, скажем так, домыслы и слухи, и все в порядке у нас. Напрасно вы думаете, что про зерно нам не интересно. Очень актуально было бы узнать, как идет посевная кампания в России, сколько площадей будет засеяно и какой ждать урожай. Так это Путин даже рассказывал, да, недавно, недели две назад, сколько посеяно, сколько будет собрано, какой урожай мы ожидаем, даже какую прибыль он там прогнозировал, которую мы получим. Я как бы не Путин, да, но вот там абсолютно содержательно, максимально было. А зерно я имел в виду это самое псевдоукраинское зерно, псевдосуществующее, точнее, да, которое вот обсуждают в западных новостях. По поводу западных новостей, кстати, тоже хотел сегодня, с вами обсудить один момент. Американское освещение, да, российской спецоперации и обстоятельств вокруг поменяло контекст, поменяло достаточно серьезно. Хотел вот вам рассказать, что я увидел, и хотел с вами обсудить, что вы думаете, почему так. Пузатый Жожин пишет: пожалуйста, пожалуйста, не надо про зерно, сколько можно, давайте лучше перемоем Пугачевой кости. Не знаю, что там с Пугачевой вновь, да, ну, честно говоря, не готов сегодня Примадонну обсуждать. Я уже говорил, для меня это знаковая история, я, там, по-моему, в школу еще не ходил, она уже была известной певицей, да, вот мне скоро уже... соответственно, в иные миры, да, отправляться, она еще, да, существует, это, она вечная просто, я считаю, что она вечная, да, это какое-то иное существо, не человеческое. Так, значит, давайте по погоде. У нас сегодня на арене снова Роман Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра, и он нам сообщает, что погода во второй половине недели и в начале следующей достаточно однородна. Достаточно однородно. Хорошая погода, характерная для июля. Она очень опережает климат. Что это значит? Я не знаю, что такое она очень опережает климат, но поверю на слово. В пятницу температура может достичь даже 29 градусов, что в целом неплохо. Благодаря жаре в середине следующей недели в столичном регионе откроют купальный сезон. Значит, ну и, собственно, сегодня у нас тоже жарко, да, и завтра будет жарко, это выше климатической нормы, до 28 градусов, в субботу будет чуть попроще, до 26, ну вот, ну, до 13 числа будет примерно то же самое, 13 числа возможен небольшой дождь. Ну и всю следующую неделю в районе 25 будет болтаться температура, что в целом неплохо. Владимир Бонд вспоминает иные времена, вот какие-то вообще инфернальные, запредельные, внимательно. У Пугачевой был конфликт, драка с Джуной, Джуны нет, а Пугачева в порядке. Вот и думаете, с какой она планеты. Вильфанд исправляется, пишет Андрей Буб. Наверное, выговор получил. Да нет, просто погода поправился, уже стало неинтересно. Теперь только однородно. И опережает климат. Теперь такими заклинаниями работают наши синоптики. Пожалуйста, не надо про Пугачева, пишет Шнайдер. Давайте лучше про новость, про то, как в Якутии вахтовики подорвали медведя. Новость не видел. Так, значит, что по пробочкам-то у нас? Что у нас по пробочкам? Думаю, что как обычно все, ну, надо уточнить. И так посмотрим. Ну, собственно, никаких сенсаций нет. 8 баллов. Это больше, чем обычно. Значит, тот, кто едет сейчас, рискует постоять. Но, с другой стороны, погода-то хорошая. И, в общем-то, не так, как зимой воспринимается. Вот, хотя, наверное, все равно неприятно стоять. Даже и летом, и вечером. В общем, 8 баллов сейчас, дальше вроде сразу 5, ну, не знаю, как это будет. Но центр в основном из-за центра, ну, и все основные такие точки тоже. Так, значит, напоминаю, 892-й, очень в СМС-сообщении. Напоминаю, кто не хочет обсуждать свою родную Пугачеву, вскоре будет вынужден обсуждать американскую Мадонну. Звучит как приговор фактически. Давайте лучше про комиссию на валютные счета в Тинькове. Катимся к железному занавесу, Дмитрий пишет. Да, тоже об этом хотел поговорить, но давайте тогда с этого начнем. Сейчас я найду свои заметки на эту тему, потому что это не только Тинькофф. С 23 июня, о чем, собственно, Дмитрий пишет, комиссия по валютным счетам Тинькофф банка составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 условных единиц в валюте счета. Доллары, евро, что-то там фунта и швейцарские франки, по-моему, все перечислил. Комиссия будет списываться ежедневно. Нововведения касаются карточных счетов, да, в долларах, евро, фунтах, стерлингов, швейцарских франках. Как сообщили в Тинькофф банке, эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров в работе с валютой и нацелена на уменьшение валютной позиции банка. Я сегодня прослушал прям достаточно подробную какую-то экспертную историю, где мне там два специалиста с погружением, образованием пытались объяснить, почему Тинькофф, может это сделать, почему это оправдано. Я не понял, честно говоря, ничего. И хочется сказать несколько иначе в контексте вчерашнего с вами, нашего с вами голосования. Но, в общем, не понял ничего. Мне кажется, да, что обслуживать долларовые счета стало сложно. Мне кажется, что в Тинькове, ну, как всегда, там есть там ряд условий и обстоятельств, да, Тинькофф. Тинькова это самого обременения, потому что его люди, там я знаю, что используют как источник валюты, да, охотятся за банкоматами, где появляется валюта. В общем, и, видимо, да, он решил, ну, не он, а они, да, владельцы Тинькова, решили, соответственно, переходить в это самое, в рублевую зону полностью. Вот, что еще, да, ну, с 23 июня только рубли. Вот, существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, вот, и в дальнейшем и с брокерскими счетами также он поступит. С 30 июня комиссию 0,2% на обслуживание, 0,2% на обслуживание валютных счетов ввел Райффайзенбанк. Фактически это отрицательная комиссия, да, как я понимаю, то есть, ну, вот, не в плюс, а в минус, и... Видимо, ну, совершенно, да, невыгодно уже, как бы, даже банкам валюты торговать. Что это значит и что дальше, я, честно говоря, не очень понимаю. Вижу вот обстоятельства. 101 километр пишет. Кстати говоря, если кто-то в этом понимает, вы позвоните, объясните нам, что это значит. Комиссия на валютные счета появилась уже давно в некоторых банках после того, как в Европе и США снизилась ставка рефинансирования. Они просто не могут заработать на наших вкладах. Если бы у меня был бы валютный счет в Тинькофф банке, я бы давно бы ввел для них процент за пользование деньгами. Финансирование, мастер, я не понимаю, что вы пишете. Как Юрий Будкин себя чувствует? Нормально он чувствует, скоро появится. Думаю, что уже буквально там на днях вы сможете его услышать. Вот, телефон прямого эфира, вы знаете, на всякий случай, 8-495-7373-948. Если вы нам разъясните, что же это за там действие с валютой, да, почему так подробно, то, соответственно, мы вам будем благодарны. Если не разъясните, ну и ладно. Ну вот, схвастаются слушатели. У меня с 20-го года на Тинькове лежит $1800, которые я купил для поездки на Шри-Ланку. Ковид все опрокинул, теперь меня просто грабят. Ну, слышал сегодня уловку такую, не знаю, насколько она может вам помочь, но вот слышал, да, люди пользовались, да, для там поездок. Они заводили в одном из столичных банков карточку Unipay, я, чтобы банк не рекламировать, я называть его не буду, вы сами найдете их несколько. Вот, на эту карточку Unipay, потому что она... там с миром как-то синхронизировано, да, они переводили с валютного счета валюту, и там она спокойно как бы дальше существовала. Вот. Такая, не знаю, поможет вам эта уловка, не поможет, но вот, собственно, такая история есть. У меня был кредит в Тинькове, лимузин пишет, пару лет назад. На этом наши отношения с Олегом закончились. А теперь Тинькофф не Олег, это теперь Тинькофф это другие люди. Олег-то писал, что как раз продал за копейки, за сущие копейки. По-моему, такая была цитата. Самое неприятное, что не вводят комиссию, валюту нельзя снять как минимум до сентября. Если не хочешь платить комиссию, переводи рубли и снимай это, и заставляют продавать. 101 километр, я поделился Вот сегодня я слышал там в компании одной такой прием, попробуйте. Вот, это, возвращаясь к пробкам, да, сервис Яндекс.Карт уберет границы государства на обзорной карте мира. Карта станет физико-географической, акцент будет сделан на природные объекты. Честно говоря, я не понимаю. Я не понимаю, почему границы государства убирают. Ну, то есть, понятно, что они хотят на карту сделать физико-географической с горами, реками, полярными кругами и другими данными. Но я не понимаю, что вот это же для удобства. Тинькофф теперь не Олег, Тинькофф теперь Вова, пишет нам Владимир Бонд, намекая на Потанина. Валюта российским банкам не нужна, с ней банк ничего сделать не может. Вот и комиссия, никого не обманывает. Конвертируйте в рубли, оставляйте на вкладе. Проценты по рублям хорошие. Это Иван нам пишет. 3 месяца назад Тинькофф сам заманивал держать у них вклады в валюте под 8 годовых на 3 месяца. Теперь вот это сделали. Это другой же Тинькофф. Значит, что еще? Да, сегодня господин Кравцов, которого мы с вами обсуждали вчера, и периодически, да, обращаем внимание, сказал, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школе. То есть, все-таки это случится, да, и случится по некому стандарту, там переживали, что хаос будет и прочая история. И он также сказал, что с 1 сентября школы республик Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты. Мы полностью готовы к тому. Неоднократно мы обсуждали этот флаг, этот гимн, а вы, кстати, сегодня тоже, да, его зацепили, когда с Максом обсуждали. Вот, что еще? Ну вот, давайте к этому. Виктор пишет, банки самые отмороженные ворюги, поэтому даже копейку им не даю. Но вы можете не знать даже, как вы пользуетесь банковскими услугами, как они с вами взаимодействуют. Вы же там зарплату, наверное, как-то получаете. Вот, что еще? Ну, давайте вот к новости, которую кто-то спрашивал уже сегодня. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил 2 британцев Эйдена Аслина и Шона Пинера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен, к смертной казни за наемничество. При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но главным и незыблемым принципом справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни. Представленные страной обвинения с доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор. Все подсудимые без исключения признали себя виновными по всем пунктам обвинения. Несмотря на это, обвинение построено не только на их признании. У иностранцев будет месяц на апелляцию. Вот, собственно, недавно в Минобороны говорили, что они не являются комбатантами. Это у них ждет долгий срок в тюрьме. Но вот я сегодня видел уже обсуждение, что их могут на кого-то поменять. В общем, в любом случае история еще не окончена, поэтому будем за ней тоже следить. Что еще у нас? Значит, у нас, я посмотрел просто в чаты наши сообщения, ну, не очень понимаю контекст некоторых сообщений, ну да ладно. Потребители стран, которые отказались платить за газ в рублях, уже отключены от поставок. Это Нидерланды, да, это сказал Песков, а я посмотрел справочник. Нидерланды, Болгария, Польша, Финляндия, Дания, Великобритания. Вот, ну, я думаю, так или иначе, они газ будут получать иначе. Продолжаются спекуляции по поводу приема Украины в Евросоюз. Да, на днях будет рассмотрен вопрос рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС или не рекомендовать. Заявка подписана 28 февраля Зеленским, если вы помните. Да? Вот. Европарламент резолюцию принял, но понимания не было, да, и Эммануэль Макрон, вот, и премьер-министр Италии Драги, да, говорил о том, что присвоение статуса кандидата не предвидится, потому что большинство стран выступили против. Так, что еще? Ну, В продолжение темы с ленд-лизом американским. Кстати, об этом вот я хотел сегодня поговорить с вами более детально. Наверное, поговорим. В продолжение темы с ленд-лизом Урсула фон дер Ляйен предлагает разработать план по восстановлению Украины, аналогичный плану Маршалла. Она сказала, что это и наш моральный долг, внести весомый вклад в восстановление. Вот. Евросоюз, по ее мнению, должен стать главным инвестором, а сами граждане Украины будут решать задачи по восстановлению страны. Вот. Ну и недавно поляки тоже об этом говорили, премьер-министр Моровецкий тоже сказал, что нужен новый план Маршалла для Украины. Вот я напомню, что план Маршалла — это история из 1947 года, когда планировались масштабные инвестиции в экономику Европы, чтобы разрушенную Второй мировой войной ее экономику, инфраструктуру восстановить. Вот. Но там были, конечно, еще и там, политические цели и задачи по сдерживанию влияния Советского Союза, укрепление антикоммунистических режимов, где, собственно, были какие-то симпатии к левым идеям и движением, ну и вовлечение всех в НАТО, да, до кого смогли дотянуться. Ну вот, видимо, нечто похожее хотят повторить. Вот такая тоже история. Значит, продолжается такая воинственная риторика там польская, да. Ну вот, они пытаются вооружить население, по крайней мере, это обсуждают. Новый законопроект, который, собственно, позволяет обучить граждан, да, и разрешить им владеть личным оружием, да, для законопослушных граждан. Ну, так или иначе, да, тема такого военного усиления в повестке держится, потому что я сегодня видел еще сообщение, сейчас я вспомню, тоже кто-то из поляков ответил на это самое, на заявление Шольца, да, у Шольца сказал, что мы будем там крепить обороноспособность и так далее. И поляки отреагировали вообще понятно. Это, говорит, не только против России может быть использовано, но и против нас. Ну, там есть основания предполагать. Значит, из таких мелочей еще Эрдоган выдвинулся на предстоящих выборах. Выборы у него, как я вам раньше говорил, в июне 23-го, то есть через год. Вот он сейчас заявился. Заявился он от коалиции. Коалиция называется «Альянс народа». В коалиции входит, собственно, его партия АКПАРТИ, белая партия, партия справедливости и развития. И вторая партия в этом альянсе — это карликовая партия националистического движения, ПНД. Это там лидер этот самый Бахчели, да, Девлет Бахчели, который карту дарил, помните, была история. Вот, ну и, собственно, Эрдоган призвал своих оппонентов в лице Байкемаля, это глава Народно-республиканской партии Турции, оппозиционно, сказал, давай обнародуй свое имя, имя своего кандидата, имелось в виду. Я думаю, что в повестке, в общем, мировой сейчас Турции будет очень много, потому что Эрдоган понимает, участие в избирательной кампании очень специфическое, и новостей, и действий, и заявлений, в первую очередь, по международному треку будет очень много. Они уже есть. Они уже есть. Мы видим ультиматумы для Швеции и Финляндии, да, все это, что называется, уже происходит, а будет еще ярче. Я думаю, что Турция будет усиливаться и в региональных конфликтах, да, будет, соответственно, действовать. И там посмотрим. Посмотрим, а что это выльется. Вот, после выпуска новостей намерен с вами обсудить содержание и тональность некоторых статей из американской прессы. Потому что, как я уже сказал, да, мне кажется, что контекст изменился. Появились новые ноты, новые заявления, новые вообще какие-то сюжеты в этих публикациях, и они все такого достаточно пессимистического характера. Еще недавно, да, еще недавно они писали о том, что российские вооруженные силы будут разгромлены минут через 15, а через 20 доблестные ВСУ будут уже под Воронежем, да, и под Курском. Вот, ну, что поменялось, почему поменялось, у меня есть предположение, да. Вот, и что они пишут, мы с вами после выпуска новостей обсудим. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 9 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем нашу с вами встречу. И о чем я хотел поговорить? Вот я несколько заголовков, несколько фрагментов американской прессы зачитаю, мы с вами ее обсудим. Хотя вот какие-то предложения, да, люди пишут, видимо, за американскую прессу. Алекс Зандер пишет. Предлагаю заголовок статьи в американской прессе, когда клоун победит шпиона. Салом пахнет от вашего сообщения, что я могу сказать? Чистите зубы, когда пишете нам в Телеграм. Итак, Украина умалчивает о реальной ситуации на фронте и не предоставляет США достоверную информацию, чтобы не лишиться поставок оружия. Об этом пишет New York Times со ссылкой, как обычно, на неназванных официальных лиц. Сообщается, что Киев хочет сохранить образ сильного государства для общественности и своих партнеров. Правительство Украины не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они могут и проиграть войну. По сути, украинские чиновники не хотят предоставлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия. По поводу замедлить отдельно поговорим. Было бы что замедлять. Сообщается, что некие украинские официальные лица признали, что они не рассказали американцам всего. Вот, в общем, скрывают. Власти скрывают. Вашингтон обладает меньше информации, чем хотелось бы. В том же материале говорится, что США остались без разведданных о действиях и стратегии украинских войск. Вот. И из-за этого приходится ориентироваться на заявления Зеленского и сообщения других иностранных партнеров. Другие источники по New York Times пояснили, что проблема в том числе и в том, что информацию сами американцы собирают. Вот. В общем, не о действиях украинских войск, их там тактики, стратегии, а о действиях российских войск. Вот. Там же указано, что у Пентагона есть проблемы с отслеживанием, в чьи руки попадают вооружение, и, соответственно, есть оговорочка, что американские военные не могут дать гарантию, что оружие не окажется в руках террористов. Значит, снова Нью-Йорк Таймс, колумнист Рост Даутхед призвал американскую администрацию американского президента перестать поддерживать Украину и деньгами, и подумать над разумной стратегией урегулирования конфликта. В своей колонке он пишет: конфликт перейдет в скором времени в замороженную стадию. Наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки, при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружение. Следует прекратить оказывать поддержку Украине в одиночку и заставить Евросоюз вносить более значимую лепту в этот процесс. American Thinker, обозреватель Фрэнк Говард, сказал, что надо уже разрешать ситуацию мирным путем на российских условиях, а властям США следует подтолкнуть Зеленского к этому решению. Цитата. США должны оказать сильное давление на Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России. Ну, это прям какой-то иноагент, национал-предатель, да, мне кажется. Так, дальше. Bloomberg. Американские запасы противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» подходят к концу. Уже было израсходовано порядка 1/3 арсенала «Джавелинов» вооруженных сил США. Вот. И через несколько месяцев не сможет поставить ни одной единицы, не исчерпывая собственные резервы. Также израсходовано 1/4 американского запаса «Стингеров», и они могут истяхнуть к следующему году, потому что в том числе и проблемы с этими самыми, с полупроводниками, да, вот. И, может быть, вот тот самый ленд-лиз на 40 миллиардов, да, может быть, он как-то поможет, да. Ну вот, ну, в общем, пишут и микрочипы, и сокращение компаний из-за ковида, да, вот, и отсутствие поставщиков в отчетах Пентагона, что слабость цепочек поставок, в общем-то, из-за потенциального конфликта на Тайване, от которого зависят американские вооруженные силы, да, в плане техники, видимо, этих проводников, в общем, много. Значит, Джо Байден должен применить закон об оборонном производстве для того, чтобы сделать приоритетным тот самый военный госзаказ. Я напомню, что у американцев, да, они у частных компаний заказываются для армии. Это тоже способ тратить военный бюджет и экономику оживлять. Поэтому бюджет такие колоссальные. Но вот пишут, что есть проблема, потому что там, условно говоря, надо джавелины лепить, а подрядчикам выгоднее делать дорогостоящее оборудование, да, там авианосцы, условно говоря, да, и прочие такие крупные проекты, потому что на них больше заработаешь. А нужно там дешевое и много, но вот с этим проблемы. Макс пишет, бедные пиндосы, все их обманывают, и никто ничего не рассказывает. Шутка. Миша пишет, ерунда полная, все данные американцев о получении дел получают в полном объеме. Подпись, агент Штази. Значит, что еще? Ну, Зеленский, да, соответственно, Financial Times, еще одно американское издание. Он говорит, что Киев не может наступать из-за превосходства России в технике. Нарастите поставки оружия. И он также сказал, что некоторые западные правительства уже устали от экономических последствий санкций против России, ищут способы смягчить их. Они поддерживают Украину, но также проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции, чтобы бизнес не пострадал. И Москва, к сожалению, находит постоянные способы обойти санкции. Вот, собственно, ну, это такой вот контекст, да, я несколько, там, за последнюю неделю все это вышло. Значит, а еще я, там, несколько иноагентских, там, военных экспертов слушал. Я периодически, да, это делаю, да, для того, чтобы понимать, чем, о чем люди думают, что говорят, да, где, соответственно, врут. И там интересно, потому что, ну, там, 3 недели назад эти же самые люди, этими же самыми ртами рассказывали, что российская армия буквально через 15 минут будет повержена, наступит перелом в битве за Донбасс, как они это называют, и американские все замечательные гаубицы, и ракеты, и так далее, все это поможет там буквально вот через 10 минут, да, оказаться в ВСУ под Курском и Воронежем и одержать грандиозную победу. И сейчас их тональность тоже изменилась. Они разобрали вот этот ленд-лиз с 40 ердой по косточкам. И, собственно, что сказали? Что, в принципе, большинство средств выделено на погашение уже сделанных поставок. И что на вооружение остается порядка 6 миллиардов, и что это меньше, чем деньги, на которые уже поставлены. И, в принципе, да, эти средства, они, в общем-то, Украине не очень предназначены. Она за них будет там расплачиваться, да, но это для Польши, которая барахло старое, да, собирала, по Европе поставляла, для Чехословакии, которая тоже избавилась от своего, для Словакии, да, и в том числе, да, для того, чтобы произвести нечто, чтобы поставить им, потому что идет такое тоже перевооружение стран Европы за счет, то есть старое, соответственно, списали, ну, как списали, отправили туда, а теперь их надо модернизироваться, обновляться. В общем, и там еще приводились цифры, что вот гаубиц разного вида, да, дальнобойных и так далее, американских и не очень, и там и чешских и так далее, их поставлено, общим счетом они посчитали порядка 150. Для хоть какого-нибудь связанного, там, не знаю, попытки там перелома, да, не приоритет даже, их нужно около не менее 700, они насчитали, эти самые военные эксперты. Но столько нету в Европе, и не произведено такое количество, опять же, по их словам. Я не знаю, я не проверял за ними, они настроены антироссийски все глубоко, но они высказываются, почему я вам об этом рассказываю, в контексте примерно как и вот американские национал-предатели в американской же прессе. Вот я вам, в принципе, да, что называется, такой информационный фон сообщил. Контекст обсуждения поменялся. Да, уже никаких баррелей с победой на поле боя не слышно. Все уже как-то обсуждают в другом контексте. И у меня к вам вопрос. Что же произошло? У них наступила какая-то там рациональная там трезвость мысли. Они внимательно посчитали, сколько поставлено оружия. Кстати говоря, вот эти самые счетоводы насчитали, что Германия при всех своих заявлениях поставки то леопардов, то еще чего-то там и так далее, поставила за все это время примерно ноль. примерно ноль вооружений, что все это только обсуждается. И основные поставщики, кто действительно что-то привез, это Польша, Чехия, Словакия и Британия. А все остальное это только там в обсуждении на словах, что существует колоссальная проблема в обслуживании, потому что все вооружение разное, оно не стандартизировано, да, и что проблемы и с БК, с боекомплектом. Ну, в общем, как-то так. Но я не хочу сейчас погружаться в эти детали, я вам просто рассказываю, о чем люди пишут, говорят. Хочу с вами обсудить, почему поменялся так контекст-то. Почему они перестали, соответственно, прогнозировать осаду Воронежа через 15 минут? Владимир Бонд пишет: Украина разгромила Россию. Потом Зеленский выключил приставку и пошел спать. Ответные введенные санкции на элементы, которые используются в производстве полупроводников в сторону Тайваня, дают о себе знать и США. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Обсуждаем контекст сообщений в американской прессе и околоамериканской. Звоните, если у вас есть идеи и мысли, почему. Почему так? Соответственно, поговорим. Глазки неумолимо открываются, пишет Михалыч. Да вы, да, честно говоря, вы знаете, западная пропаганда, западные СМИ вполне спокойно это держат. И глазки могут держать закрытыми сколько угодно. У нас Лимузин на связи. Здравствуйте, Лимузин, слушаю вас.
Да, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Александр. Ну, все ребята, которые что-либо говорят про войну и так далее, с той стороны, я имею в виду, они, естественно, будут говорить... в контексте того, что они молодцы, а мы, так сказать, не очень. Вот. Но на деле все происходит, слава богу, иначе.
Да, с точки зрения пропаганды, это я вам как пропагандист говорю, невозможно признать, что оппонент, да, соответственно, делает какие-то успехи.
Вот. Именно поэтому такая риторика. То есть они, так сказать, дабы подбодрить... морально там народ с той стороны, ну, я имею в виду и военных, и невоенных, и всех вообще, да, сначала говорили одно, но жизнь диктует свои законы. Соответственно, они немножко так откорректировали, но все равно они бравые ребята.
Нет никакой бравости там нет, я же вам привел цитаты. Эти скрывают, у этих недостаточно сил, тут вообще надо к мирным переговорам возвращаться. И вот весь этот бравурный дух скорой победы над проклятыми русскими, он куда-то испарился.
Ну, да, но тон, я же смотрю украинские каналы здесь, в Ютубе, тон все равно остается победоносный.
Это украинский канал, я про американский говорю, там тоже было вот, все.
Ну, американские, наверное, но американцы, они просто более прагматичные, конечно. Ну, как сказать, все равно они в плюсе, американцы.
Я тоже не согласен с вами, потому что я вот, ну, обсуждал, в том числе со специалистами, американцам примерно все равно, что там происходит. Для них это навязанная тема. Они не следят, они не интересуются. Им, по большому счету, не очень важно, какие там гаубицы, в каком количестве и куда. Для них это все одно большое далекое Сомали. То есть они не понимают, что это. Однако, если посмотрите на сегодняшнее заявление Байдена, да, он тоже риторику поменял. Если 2 месяца назад по поводу инфляции он посылал журналиста по матери, к такой-то матери, месяц назад он говорил, что во всем виноват Путин и спецоперация. Сейчас он говорит, ну, инфляция, это большое горе, с нами так случилось. Мы, ну, как-нибудь отреагируем, да? То есть даже он меняет, а это, собственно, ну, такая достаточно важная знаковая история.
Ну, поэтому... прекрасно, что могу сказать. Значит, мы, так сказать, молодцы. Этому можно только порадоваться.
Не, мы-то знаем, что мы молодцы. Почему враг-то об этом пишет?
Ну, во-первых, враг... Ну, я не знаю Байдену, кто пишет тексты, скорее всего, он не сам их придумывает, но, скорее всего, приходит понимание, что на самом деле происходит, и приходится признавать, потому что, ну, как бы, сколько ни говори на черное, что это белое, оно черным останется.
Да вот. Я говорю, раньше не мешало это, да, почему я удивляюсь, раньше не мешало, то есть надо было... там, разогнать фейк в Буче, да, все выступили как миленькие, никаких опровержений потом. Надо было фейк по удару .ру по Краматорской площади разогнать. Соответственно, сделали, да. Надо было недотравленных Скрипалей объявить просто мучениками путинского чего-то там, разведки, да. Объявили и трепали эту тему 1.5 года, вводили. Не мешало раньше. Что мешает сейчас? Мы наблюдаем предательство, что ли, какое-то в СМИ американских или что? Или приступ реализма?
Я все жду, что в Америке произойдет наш 93-й год. Вот.
В В смысле танки по Белому дому, вы про это?
Не танки по Белому дому, но знаете, ничто не вечно под луной.
Там был шаман. Там был шаман и взятие Колизея. Не Колизея, этого самого, а Конгресса. Вот. Поэтому там уже это было в своей специфике. Спасибо. Лимузин, продолжаем. С вами, вы в эфире, слушаю. Алло.
Здравствуйте, Анатолий.
Здрасте.
Я думаю, это мое мнение, что американцы задумали какую-то каверзу. Они мастера на эти дела. Вот. Это дается сброс такой, чтобы задобрить нас, что ли, через средства массовой информации. Потому что они допускают, что у нас во власти, надеются, по крайней мере, есть опять вот это звено такое мягкое, которое опять расползется, расплывется, как медуза, и будет опять вот какие-то вот штучки вот эти вот, которые мы через все прошли. Вот что-то внедрять. И у нас опять что-то поплывет в сторону.
Я понял. Это заговор. Это заговор, да. Только ни цель, ни средства непонятно. Вайс на связи. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Александр. Я с вами не согласен, что Америка как бы все равно, что происходит на Украине, тем более колоссальные средства уже выделены.
Мы имеем в виду простых американцев. Они вообще не понимают, что происходит. Я видел в том числе и жителей обычных.
Сейчас американцы озабочены там второй, по-моему, статьей Конституции об ограничениях, если вот демократы непредусмотрительно ввели инициативу очередную, что приводили при Обаме, в очередной раз ограничить оборот оружия США. Но дело в чем?
Но для Байдена принципиальная борьба с второй поправкой, как и у всех демократов. Они ее рано или поздно замочат. Есть конспирологическая американская версия, да, там в Америке конспирология прекрасна, она пышным цветом там. Вот они считают, что демократы специально сводят с ума молодых людей, те устраивают шутинги, чтобы вторую поправку отменить.
Для демократов, я не почему база перед промежуточными выборами эту инициативу выдвинул, это просто губительная вещь. Для американцев владение оружием — это демократия, это права человека.
Не во всех штатах это не так однозначно, но там...
В подавляющем большинстве, Александр, я узнавал статистику, в 5 или 6 штатах есть только ограничения, и то эффективные.
Там для них история, да, что Трамп — это член Национальной оружейной ассоциации, да, а Трамп — это плохо. Стволы — это плохо. После расстрела этого кантри-фестиваля, там у Байдена была большая речь на эту тему, он там всю доказательную базу изложил. Но не суть, мы не про оружие, мы сейчас про...
Республиканцы ярые противники. Я просто хочу сказать, что Зеленский, понимаете, почему сейчас? Я тоже удивлен. Если бы он в начале операции говорил, что большая российская армия в десятки раз более хорошо укомплектована, вооруженная, разносит наши войска, и мы несем большие потери. Сегодня очередной ролик видел, там на каком-то кладбище, не хочу сказать до горизонта, там сотни могил и гробов с украинским, обернутых украинским флагом.
Но сегодня этот заявил, у них, не помню, я путаюсь в их спикерах, заявил, что они теряют минимум 100 в день людей.
Это просто, это так.
Это шум, я согласен, да.
Да. Выдавить слезу Запада, чтобы помощь была гораздо больше. Они рассчитывают на Гарпун, рассчитывают на Леопарда из Германии. Но факт то, что сегодня Шольц признался, или вчера, что из-за этих санкций ВПК Германии терпит крах. Из России перестал поступать титан и редкоземельные элементы, в том числе те, которые непосредственно нужно инкрустировать в ту электронику, которая снабжается ВВС и сухопутная броня. Вот. Я просто думаю, что сейчас будет кадровая замена не без помощи американцев, которые курируют уже с незапамятных времен, еще с Януковича, все вот эти силовые структуры. Резников вообще... с одной стороны, если бы не было американцев, всех разведданных, которыми они делятся по поводу наших группировок и тех планов, которые они в нашей группировке собираются осуществлять на протяжении уже 3 месяцев, более чем 100 дней, мы бы давно уже задавили бы эту украинскую армию на левобережье, по крайней мере. Это доказанные факты, об этом говорят даже американские эксперты.
У меня вопрос к вам вот такой внезапно. А как вы считаете, зачем на самом деле американцы поставляют какие-то виды вооружения? В том числе дроны камикадзе и так далее.
Дроны камикадзе уже все, они не играют роли, потому что наши глушилки — это гроза, красуха и паланти начали...
Не как мы боремся, это понятно. Зачем они поставляют вот те же самые гаубицы 3-2?
Во-первых, для дальнейшей модернизации совершенства в реальных боевых условиях, для утилизации более старых видов...
Совершенно верно. То есть фактически... Помощь оружием, да, в том числе условно современными видами вооружения, это не является помощью. Это такой большой неокр. То есть они вот поставили, не ОКР, научно-исследовательские конструкторские работы, да, перевожу. Они поставили эти 155-миллиметровые гаубицы в каком-то количестве. Посмотрели, сколько они живут в бою с гиацинтами, да, в прямом столкновении. Сделали выводы, зафиксировали, да, написали отчетик, что все гаубицы такого типа, которые состоят на вооружении там-сям, необходимо пройти модернизацию, да. Потом поставляют следующий тип какой-то, его тоже проверяют, да. Вот, я считаю, что вся история с поставками вот этих вот всеми, кроме уж, извинят меня любители советского оружия, старого советского хлама, да, вот это все про испытания в реальных условиях для того, чтобы потом, соответственно, развиваться дальше. А вовсе не для того, чтобы героически эти самые защитники Азовстали или и прочие нацики, да, незаконно вооруженные формирования где-то какой-то прорыв сделали. Именно поэтому... есть ограничения на дистанции по боеприпасам, по ракетам, потому что 500 километров они могут в резоне условно проверить на полигоне. Им для этого не нужно куда-то их везти. Вот, и я считаю, что это вот именно так работает. Несмотря на то, что в пиаре это обсуждается, как весь мир из последних сил наскребает эти несчастные гаубицы и так далее и тому подобное.
Да, Александр. Я просто хотел бы сказать, сам Резников жаловался Столтенбергу, чтобы он поставляли более современные и более действенные виды вооружения, потому что, по его признанию, если не 30%, то 25% джавелинов и прочего вот этого хлама, они просто не срабатывают. Они, у них выработан ресурс даже хранения. По поводу хаймарсов, американцы их совершенствовали на протяжении 20 лет, в том числе и в Сирии. Яркий пример – это 7 февраля 2018 года, когда они этими хаймарсами, в противовес мнению наших экспертов, они все наводятся независимо от дальности с помощью GPS и современных беспилотников. Они разнесли в Дейразоре наступающие сирийские подразделения, которые Польша заявляет, инициовались. Но, тем не менее, я просто хочу сказать, Резников вообще, к нашему счастью, но если бы не было американцев, мы бы давно разнесли этого Резника, как министра обороны, этот адвоката, который к армии вообще никакого отношения не имеет. Просто украинец считает действительно, как на днях сказал два дня назад,
Украин бессмысленно обсуждать. Давайте обсуждать американцев, потому что, ну, все-таки, да, это как-то посерьезнее оппонент, ну, да, который действительно, ну, производит какие-то действия.
Американцы в любом случае сейчас будут заострять свое внимание на более действенных противостояние нашим вооруженным силам. Я не исключаю просто, что в Министерстве обороны Украины будут перестановки, в том числе и кадровый состав тех подельников Зеленского, которые уже просто надоели и Столтенбергу, и в том числе Байдену. Все начинает, как бы, лиха беда начала. Но, тем не менее, поставки будут продолжаться. Вне зависимости. Я просто хочу сказать, что помните, мы в прошлом году обсуждали, когда Камала Харрис, там, Шерман и Остин приезжали в Юго-Восточную Азию. И пидорили у нас постоянно несколько месяцев тема о возможном голоде. Никто даже не понимал у экспертов, к чему это идет. Вот мы получили конкретный результат. А визиты вот этих деятелей уже тогда были заточены на Китай, Индию, на прочие юго-восточные страны, что, чтобы, если что не случится, чтобы они поддержали США, а не Россию. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты Америки в любом случае будут упираться рогом, чтобы российскую армию притормозить на тех рубежах, навязать перемирие.
Я пока этого сценария... Спасибо, Вайс, да, просто уже нам скоро уходить в новости. Я этого сценария не вижу. Я этого сценария не вижу. Вот, что еще по этому вопросу можно сказать? Ну, я буду следить, да, и вам рекомендую последить за контекстом в западной прессе, потому что он, очевидно, отчетливо меняется. Мастер высказал предположение о том, что это связано с тем, что они готовят почву для миротворцев. Тоже считаю это невозможным, поскольку заявление Владимира Путина на эту тему, по-моему, однозначно весьма. Вот. И судя по тем заявлениям там, со стороны американцев, что мы никогда ни одной ногой, там, только до последнего украинца и так далее, да, этого не случится. Вот. Поэтому тема интересная. Контекст достаточно резко поменялся. Предыдущий раз, да, это вот поменялось, ну да, да, перед февралем тоже там было одно изменение, но тоже можно отдельно поговорить. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это четверг, 9 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем обсуждать разные Темы обсудили историю с американской прессой. Кстати, не только американской, в европейской тоже бывает интересно. Ты же люди звонят, видимо, есть какие-то мысли на этот счет. Слушаю вас, говорите.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Выключите Александр, радиоприемник, пожалуйста.
Меня зовут Галина.
Радиоприемник, выключите, пожалуйста.
Я к вам с просьбой.
Радиоприемник вы не можете выключить, я не могу общаться в таком случае, если вы не способны понять простую человеческую просьбу, но мою. Спасибо. Продолжаем. Продолжаем дальше. Значит, вот Павел в новостях сказал, хотел эту тему обсудить, да, то же самое. Инициатива Министерства образования и науки, да, сокращенно Миноборнауки, да, о том, чтобы ввести санкции за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе. Что это значит? Ну, и у нас есть целевики, да, студенты, которые, образование которых оплачивает организация. И если они учатся плохо, ну, я упрощаю совершенно, да, вот этот, ну, нормативный там язык, в котором написан документ, если они учатся плохо, да, им могут их лишить финансовой поддержки или ее сократить. Вот, значит, но там есть и подводные камни, что работодатель должен будет помочь студенту повысить успеваемость, в том числе и оплатив дополнительное обучение. Если договор будет расторгнут, студент должен будет возместить стоимость обучения. Я, честно говоря, не очень, ну, знаю, сколько таких целевиков, но судя по тому, что это вызвало резонанс, оно обсуждается. Вот, и они поступают по своему отдельному конкурсу, там баллы пониже. Вот, сейчас они возмещают ущерб работодателю только в случае отчисления. Вот, и пишут, что эксперты, что эти студенты халтурно относятся к обучению. И что давно их надо прижать, да, об этом эксперт, руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин сообщает. Вот. Ну и, собственно, чтобы выросли они квалифицированными специалистами и пригодились своим тем работодателям, которые за них платят, да, с этим надо что-то делать. Вот, честно говоря, да, честно говоря, у меня нет мнения по этому вопросу, хорошо это или плохо, но, наверное, подобная история, да, должна быть отрегламентирована. Вот, и целевая вот эта самая квота у нас от 10 до 30% от общего числа бюджетных мест. Бюджетных мест у нас без малого 600 тысяч. Вот, ну, соответственно, можно как бы примерно посчитать, сколько это. Вот такая новость. Что вы по этому вопросу думаете? Нужно ли взять этих целевиков, скажем так, в оборот? Нужно ли увеличивать количество, да, насколько вы с этим, может, сталкивался кто, да? Что вы об этом знаете, что вы об этом думаете? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Игорь, Москва. Я целиком и полностью поддерживаю эту инициативу, только мы новость слышим несколько узко. Я думаю, что, на мой взгляд, наверное, правильнее сделать, ну, некий KPI. То есть нижний порог и верхний порог. Если ниже нижнего порога, то штрафные санкции, там, ну, может быть, какая-то...
Вы знаете, я вот тут попробую поспорить, короче, с вами, пополемизировать. Смотрите, если вы работодатель, вам нужны квалифицированные кадры, и вы, соответственно, предоставляете такую историю студентам, да, вот эти гранты на обучение, стипендии, дополнительное обучение, что ж вы, как профессиональный человек в своей сфере, отбор-то не делаете. Что ж вы набираете черт знает кого, да так, что с ним надо через закон потом бороться. Вот вопрос.
Ну, вопрос в том, что, опять же, набираем не мы. Мы берем людей. Например, я просто отчасти сам работодатель. Вот. Набираем людей. Они сдали экзамены, на какой-то балл сдали. Балл, соответственно, проходной. Проходной же балл тоже можно установить.
Ну, он там ниже. Как говорят, что вот в этих группах целевиков он пониже.
Он не то, что пониже. Там идет, ну, условно, сдать на... Раньше это было сдать положительно. То есть котировалось даже на все тройки до системы вот этой вот ЕГЭ-системы бальной. Все тройки, и ты поступил. Но к чему вопрос, что если ты плохо учишься, такие санкции, которые обратного порядка, минусовые. А если ты
достигаешь верхнего порога и выше, то, наоборот, дополнительная стимуляция и стипендии не только от учебного заведения, но и, например, от работодателя, как бы за хорошее выполнение там своих обязанностей. И тем самым, кроме того, что мы человека приучаем учиться и успевать, мы также человека будем приучать к тому, что в дальнейшем в его рабочей и трудовой деятельности также будет нацелено, правильно замотивирован, достигать там плановых показателей, выполнять те распоряжения руководства и будет сам понимать, если он обучается на руководящую деятельность или там должность, как правильно ставить задачи и как достигается, какими путями. Я думаю, что вот
честно говоря, мне кажется, если студент разгильдяй, вот он никаких выводов не сделает. И чудом либо проскочит, либо потом действительно будет жалеть и это самое, выплачивать долги. То, о чем вы говорите, что это вот сформирует его характер, я, честно говоря, в этом не верю.
Ну, поэтому такие, как правило, нерадивые студенты, они отсеиваются первая, вторая контрольная неделя. То есть, если человек условно там, как раньше говорили, сперва ты работаешь на зачетку, потом она на тебя, если ты первый семестр отучился и сдал хорошо, то и второй там семестр, ты понимаешь, что ты год и аттестовался и перешел на следующий курс, то, я думаю, у человека есть заинтересованность.
Ну, заинтересованность ваша позиция есть. Понятна. В общем, надо навести порядок и их, соответственно, воспитать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте, здрасте.
По поводу вот студентов. Знаете, у меня как брат 15 лет назад заканчивал, не помню, как это называется, первый Баумка, второй МФТИ, по-моему, ну, третий технический такой университет серьезный. Ему в начале, ну, уже в конце четвертого курса подошел ДК, и говорит, вот с потока вот 20-15 человек. Там, я не знаю, 700, наверное, человек, которого толковые студенты, я, говорит, буду устраивать. Он предложил тогда на выбор, то есть уже предлагает им, куда идти. Я говорю, да ладно, говорю, как такое может быть? Я говорю, всего 15 человек, он говорит, да. И как бы уже их изначально устраивают, уже как бы берут в нормальные места. Это именно вот инженеры, которые, ну, в данной профессии. А вот так вот. Отработал 18 лет, так сказать, в одной фирме. Приходило много ребят молодых с вышкой. Вообще, знания нулевые.
Но просто. Вышка-то профильная или абы какая? Забор красительный,
гирилитивный? Нет, они пришли на штат работать. А я их по профилю спрашивал, то есть по их профессии. То есть на что они учились. Там простейшие вещи спрашиваешь. Там просто, реально складывается впечатление, что у нас сейчас высших учебных заведений больше, чем толковых, так сказать, выпускников. За год.
Да, это правда, тоже с вами согласен. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Зачитаю несколько сообщений пока. Вот пузатый из Жожень. Целевые программы — это изначально коррупция. Я бы их вообще уничтожил. Он же добавляет. У меня в группе целевик Северного Кавказа был. Дурак дураком. Но закончил, в отличие от кучи таких, как я. Алекс Рекс. Конечно, предприятие должно отслеживать процесс обучения их студентов. Вспоминаем фильм «Табачный капитан». Бабка на скамейке пишет. Может, ты ему показывала, и он согласен. Честно говоря, видимо, вы и промахнулись чатом, но это забавно. Светланыч, днем эту тему обсуждали, оказывается, а я пропустил. Эксперт предположил, что это будет статья доходов для вузов, которые будут спецом, специально в смысле, занижать успеваемость студиозусом. Честно говоря, какая-то слишком сложная, непростая схема. Нужно сделать так, чтобы было четкое понимание, сколько стоит труд в каждой профессии. Работник должен конкурировать за право работать на высокооплачиваемой работе. Работодатель должен генерировать эту профессию. Мастер это пишет. Но это опять какой-то радужный мир розовых единорогов. Алексей Борисович, здрасте, вы на связи.
Добрый вечер. Вы знаете, вот лет 10 назад я, когда в лицее с выпускниками со своими общался, я выяснял, кто там из ребят идут целевиками. Для меня это как бы была такая интересная тема, как это там получается, целевиками идут. Но вот как я выяснил, вот в то время это было большинство ребят, у которых родители работали на этих предприятиях, которые делали эти целевые наборы. Ну там у одного была бабушка работала, у другого мама. И... В общем-то...
То есть коррупция, да? Та самая коррупция, прекрасно.
Я не уверен, что это коррупция. Это как бы просто была такая возможность у этих людей ну, устроить своих детей.
Ну, я бы это и называется как коррупция. Ведь они же устраивали в этот от своей организации, а не от какой-нибудь другой, правда?
Ну, естественно, да. Ну, да, коррумпированная, конечно, составляющая здесь была. И это было вот лет 10 назад, это, причем это было как раз вот в основном шли именно такие. Сейчас, когда я в группах разговариваю с ребятами, тоже выясняю, кто там платно учится, кто бесплатно, кто целевики. Есть целевики. Их, во-первых, сейчас стало где-то 20%. Если тогда их было 10% от общего количества, то сейчас 20% увеличилось. И, в общем-то, это все равно остались слабые студенты. В основном это почему слабые студенты, но уже...
Вот казалось бы, Алексей Борисович, смотрите, а казалось бы, да? Я работодатель, мне нужны хорошие специалисты. Почему мне достаются слабые? Я же, наоборот, хочу сильным помочь, чтобы они стали еще сильнее, чтобы они образовались так, как мне надо. И работали так, как мне надо. В чем парадокс? Почему слабачки-то попадают?
Этот момент, то, что хотят сделать, чтобы эти предприятия...
Влияли.
Влияли и было доступно. Я считаю, что это абсолютно правильно.
А почему они раньше не влияли, неизвестно.
Почему раньше не влияли, не знаю. Я не ректор.
Ну да, да. Спасибо, Алексей Борисович. Рад вас слышать всегда. В эфире слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Вот Московская область. Вот у меня сын учится на целевом. Значит, и для нас это был шанс, да, что вот и мы без всяких там взяток, без всяких там коррупции просто пришли, попросились и нам дали вот там... ну, по квоте там Московской области место там в мединституте, да, но опять это все равно ЕГЭ, все равно конкурс и все такое. Вот, и сейчас это сын учится, и никаких поблажек там нет, вот, никаких взяток нет, а вот люди, которые говорят там 10 лет назад, это вообще позапрошлую эпоху, сейчас время так быстро идет, и в московском регионе там почти никаких взяток нет, там все уже все по-другому, вся жизнь уже другая. А люди как бы, 10 лет назад это несерьезно совсем. Сейчас все уже по-честному работает. И спрашивают по-честному, и все уже другое.
Да это понятно, по крайней мере, у людей вот... такой опыт, да, опыт, он, собственно, формирует отношения, вы же понимаете.
Ну да, у человека, вот, ну, сейчас вот наша страна быстро меняется, да, и отношения даже его среди, ну, там, власть, государство, народ, тоже быстро все меняется, да, просто некоторые люди не успевают, и из-за этого у них там умозаключение уже
я вам секрет
невежные происходят.
Я вам секрет один расскажу, никто не успевает, мы все с вами инерционно живем больше в прошлом, чем в будущем. И, конечно, в светлое изменение обстоятельств нашей жизни мы не верим. У нас, как у классика, пьют и воруют, ничего не меняется. Хотя, на самом деле, меняется действительно очень много. И, возможно, с целевиками этими самыми не все так плохо, как представляется нам с вами. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, Александр, здрасте.
Здрасте.
Ну, с 92-го года я что-то преподаю. У взрослых, у детей мало. В основном у взрослых, магистры и прочие, так сказать, значит, такие повышения квалификации, всякие программы. Значит, смотрите. Значит, для того, чтобы вот все разговоры про целевиков, что их потом, так сказать, куда-то можно привязать, юридически ничтожны, потому что если девочка по окончании института выходит замуж и уезжает там за мужем, так сказать, в другой город, никто не может его привязать к определенному месту работы. Это первое. Второе. Если человек идет, так сказать, в армию служить, после этого, так сказать, допустим, офицером, после вуза с военной кафедрой, он спокойно совершенно идет, так сказать, значит, служить в армии, и после армии у него никаких обязательств, так сказать, не возникает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому целевики – это очень такая нишевая тема, которая, так сказать, абсолютно нерабочая с точки зрения того, чтобы трудоустроить человека в обязательном порядке. Потому что принудительный труд по Венской конвенции запрещен, как мы сами знаем. Поэтому это какая-то некая мулька, которая, так сказать, в общем-то, действительно служит для упрощения процедуры поступления в институт. Значит, про коррупцию разговаривать не люблю, потому что лучшие годы посвятил, так сказать, этой тематике, так сказать, немножко по другую сторону, так сказать.
С какой стороны? Как активный участник или как борец?
Вы знаете, я все-таки, так сказать, ну, вот борец, и я профессионально эту тематику знаю, поэтому я на эту тему, так сказать, досуже почти никогда не разговариваю. Вот. А вот насчет, например, известной вам баллонской системы, почему она не сработала, если у вас секунда для меня найдется.
Да, я пожалуйста, конечно, давайте.
Что такое баллонская система? Это система взаимного признания квалификаций, полученных в учебных заведениях. Вот ее основа. Отсюда уже следствие. Студенческая мобильность, адекватность программ и всего остального. Почему она у нас не сработала? Потому что, так сказать, у нас программы были сделаны по большей части под, простите, оборонную промышленность. И во всех МВТУ, Московском авиационном, Московском энергетическом и еще куча-куча разных институтов, как мы с вами прекрасно знаем, так сказать, пятилетнее, пяти с половиной летнее высшее образование, университетский курс математики, и никуда от этого было не деться. И когда этим прекрасным людям и прекрасным вузам сказали: друзья, а перейдите-ка на систему 4.2, то они сделали то, что могли сделать. И не могли они университетский курс математики из двухлетнего сделать 15-минутным, как, например, так сказать, это есть в очень многих странах, так сказать, откуда пошла баллонская система. Третий аспект, почему не сработало, потому что университеты прикладных наук всей Европы, они... университеты прикладных наук. И там 3,5 года человек учится на прикладную дисциплину. И программа сделана не на то, чтобы он знал физику твердого тела, физику плазмы или математическим анализом его грузили 2 года, а на то, чтобы он знал, как построить, так сказать, внешнеторговый логистический маршрут между портом, условно говоря, так сказать, там, ну, я не знаю, Гуанчжоу и портом Хельсинки. Грубо. И, ну, я просто внешнюю торговлю преподаю, я знаю релевантные программы, так сказать, зарубежных, так сказать, университетов немножко. Следующий вопрос, который касается, так сказать, баллонки. Значит, не было разницы, не было необходимости продлевать пятилетнее образование еще на год, чтобы называться магистром. То есть разорвали, а вот эта вторая часть двухлетняя, во-первых, она практически 100% стала платной. Потому что кому война, кому мать родна, понимаете? Вот сделали систему, как систему не сделали, но на этом можно заработать. И по 200, 300, 400, 500 тысяч взять за магистратуру, дав туда 5 бюджетных мест для суперотличников. А вот по системе баллонской бакалавр называется undergraduate, а вот магистр называется graduate. А у нас в законе, и о госслужбе, и во всех квалификационных, так сказать, законах, у нас бакалавр – высшее образование, специалист – высшее образование, магистр – высшее образование. То есть...
А там сегодня... есть какие-то сложности, кстати, я слышал, с ГГС. Да,
ну, очень большие сложности.
Сам не сталкивался, но человека на муниципальную службу нельзя взять, да?
Нет, 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 можно. До замначальника отдела допускается бакалавр. Но где вы видели посла бакалавра? Где вы видели главу управы бакалавра? Понимаете? То есть вот эта вот система, она не состоялась усилиями все тех же Минобрнауки и министров разных периодов. И работало это все, чтобы не работать, простите, аккуратненько 15 лет. И за 15 лет ничего не сделали, а потом сказали: не, нам этот цирк не нужен. А сегодня на рынке труда, если 70-80 тысяч 11-классников, выпускников каждый год заканчивают, за 10 лет барабанная дробь, это 1 000 000 человек, из которых, ну, приблизительно 500 000, как не побольше, получили квалификацию бакалавра.
А вот у меня вопрос такой, я его уже задавал на эту тему, да, вот, ну, можно порассуждать. А нужно ли нам столько людей с высшим образованием? Может быть, нам нужны люди с другой квалификацией, на других, скажем так, этажах, да, рынка труда. Потому что у нас есть фетишизация, да, высшее образование, ну, это понятно, откуда оно взялось. Но, тем не менее, люди с многочисленными дипломами, что старого до баллонского образца, что уже баллонского, они, в принципе, по этим специальностям в жизни никогда работать не будут. Так, может быть, это и неплохо, что произошла такая искусственная, ну, что, слом, что ли, модели. Если человеку надо на ГГС или на муниципальную службу, ну, доучится он, пойдет в ранг Х, там, доберет и так далее, найдет, там, приложит усилия. А если ему и не надо, он закончил забор красительный, гирель литейный, так пусть работает на складе, там не нужна такая квалификация.
Вот теперь, Александр, это очень большая, вот то, что вы сейчас сказали, это очень большая правда, но и одновременно очень большая...
заблуждение.
Ошибка,
Заблуждение.
Ошибка целеполагания. Это не заблуждение, это ошибка целеполагания. Значит, объясняю почему. Поверьте человеку, который все-таки ну, много преподает. Значит, что происходит? Есть непрерывность образования. Студента загнали в 18 лет в институт, и надо его там держать максимально. Дали ему программу, он ее съел, все. Как только он вышел за пределы института, загнать его обратно на какое-то повышение квалификации можно только с очень серьезной мотивацией. Хочешь стать полковником, иди в академию. Не хочешь, майором будешь. Хочешь поехать, так сказать, в страны с мягким климатом и твердой валютой, так сказать, в какое-нибудь торгпредство, пойди, закончи академию внешней торговли. И все. То есть речь идет о том, что вот объяснить человеку, а особенно его родителям, это к нашему вчерашнему разговору о воспитании, о том, что не надо стремиться к системе образования во что бы то ни стало с 18 лет, да, и вот, чтобы потом работать, так сказать, в обувном магазине, да, заканчивать, так сказать, Гарвард, для этого не обязательно, условно, да, значит, вот это нельзя объяснить прежде всего родителям.
Невозможно. А вы, я рассказывал как-то про китайский опыт. Не знаю, слышали вы или нет, но в два слова буквально. Дело в том, что у Китая была большая система нелегальной подготовки. Репетиторы, подпольные школы, потому что там с пропиской сложности и так далее. И все вот эти дети учились, так или иначе, за деньги, да, ну, скажем так, в тени, да? И после того они сдавали вот этот самый у них свой ЕГЭ, не помню название, да, забыл.
У нас такая же была, извините, перебью, система, называлась экстернат.
Вот, и, собственно, китайцы запретили все вот это, скажем так, репетиторство, а там в том числе компании, которые на IPO вышли, то есть это крупные такие образовательные холдинги были. Для чего? Чтобы сбить вот этот фетиш престижности высшего образования, чтобы люди пошли в синие воротнички, как это написано было в китайской прессе. И вот вопрос, если даже им, в их, скажем так, ментальности и культуре, ну, безусловного приказа, да, пришлось директивно целую отрасль рынка сносить, но у нас как?
У нас с этим будет очень большая проблема. Речь идет о том, что у нас место работы человека практически никак не связано с окончанием учебного заведения. Никак.
Но если никак. Опять же, это не только не ГГС, а у нас ГГС-то серьезно.
Нет, что вы, наоборот. ГГС – это самая большая сборная солянка образовательных квалификаций. Потому что, так сказать, в ГГС, в требованиях закона о государственной гражданской и негражданской службе, есть понятие наличия высшего образования, точка. И огромное количество людей, так сказать, с техническим образованием служат в абсолютно гуманитарных областях. Как я, например, так сказать, там, так сказать...
У нас немного времени остается. Что делать-то? Где выход?
Если будете продолжать тему, еще позвоню. А если коротко, выход такой. Нужно создавать короткие учебные программы, прежде всего, и увязывать их с местом работы и должностью. Тогда вот этот вот и фетиш спадет... И поголовье экономистов и юристов сократится, так сказать, люди пойдут в какие-то более, ну, скажем так, нишевые, более прикладные сферы.
Спасибо за ваше мнение. Мы тему образования будем с вами продолжать. Я намерен, ну, посмотрим, да, сейчас сложно, а летом-то, собственно, люди намерены деятельность свою, ну, менять ее характер, да, больше в сторону отдыха, но я попробую притащить какого-нибудь специалиста из министерства, да, и мы поговорим о проблемах, причем мне интересно и Министерство просвещения, там, где про школу, и вот тот самый Миноборнауки. Попробую это сделать, попробуем обсудить. Я хочу, что называется, с открытым забралом, честно и прямо поговорить о проблемах образования, которые у нас, ну, насущные есть. Вот, и как мы вот с вами уже который раз, да, касаемся их, это интересно, это важно, это всех нас волнует, как это поменять, как это изменить, к чему вернуться, что изобрести новое. Затем мы будем следить, сейчас новости, после новостей поговорим о других темах.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 9 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Столько реакций, да, что, мне кажется, рубрику прямо «Проблема образования» надо вводить, да, настолько у нас это вызывает резонанс в хорошем смысле. подумаю над этим, потому что это важно. Это правда важно, и те проблемы, которые мы с вами наблюдаем и в области труда, да, и в области там, качества услуг там, и так далее, да, это все про образование. Те самые пережитки прошлого, те самые пережитки экспериментов, все эти Болонские и прочие Монтессори, да, есть и такая штука, да. Это все про образование, это все важно. Вот уже там который раз я стараюсь последней темой брать нечто там не политическое, более-менее какое-то развлекательное, что ли, да, и с вами обсуждать. Что хотел обсудить сегодня? Вышел опрос, и мне показалось интересным, мне стало интересно обсудить его с вами, да, и потому что, ну, для меня он очень неожиданный. Итак, вопрос такой. Будете ли вы посещать тот самый ресторан, который откроется на месте покинувшего Россию американского Макдональдса? 134-21-35. Да, буду посещать. 134-21-36. Нет, не буду. В том числе принципиально. Мне нравился тот, этот мне не нравится, испортит. Ну, в общем, не буду посещать. По каким-то другим причинам. Ну и 134-21-37. Вот важный, интересный вариант. Никогда я там не был. Еще до этого. И дальше не пойду тоже. 134-21-37. Итак, прошел такой опрос. 57% опрошенных готовы ходить в ресторан быстрого питания, который откроется на месте. А 30% сказали, я там не был. И, собственно, сейчас интереса никакого. 30%. Посмотрите, это много, это прям много, потому что у нас Макдональдс считался таким фетишем. Помните очереди на Пушкинской, да? Помните там ажиотаж, если вот, ну, кто постарше, да? Я тогда в школе учился, у нас там несколько каких-то там наших одноклассников туда попали в первых рядах. И вот у них были такие черные пакеты, да, в Макдональдсе давали тогда полиэтиленовые пакеты, а это, ну, был такой важный предмет обихода, и вот они с этими пакетами просто там носились, да, это был предмет всеобщей зависти, да, черный пакет из только что открытого Макдональдса. Вот, но тем не менее 30%, которые никогда не были и не собираются, да, это большая цифра, это интересная цифра. Вот, значит, 28%, 29% готовы ходить, если только если будет новое, прежнее меню, если там останется все тут та же самая еда. 28% будут ходить в любом случае, 8% не хотят посещать новый ресторан из принципа в знак протеста против входа американского Макдональдса из России. 4% будут ходить только в прежний, настоящий, прежний Макдональдс, когда он вернется в Россию. 30%, как я и сказал, не посещали его вовсе. Больше таких в Сибири, 47%. На Дальнем Востоке, 42%. В Москве и в Московской области таких всего лишь 9%. Несколько раз в месяц тот самый старый Макдональдс посещали 6%. Пару раз в месяц, 19%. Не чаще раза в месяц, 17%. Очень редко, раз в несколько месяцев, 37%. Вот, значит, напомню наш вопрос, значит, пойдете ли вы в новый Макдональдс? Который, вернее, не в новый Макдональдс, а туда, куда, туда, что откроется на месте. 134-21-35, да, конечно, пойду. 134-21-36, не пойду, имею к тому основание причины, не пойду. 134-21-37, раньше не ходил, и сейчас не пойду, нечего там делать. Три варианта ответа, прошу голосовать. 877 пишет, это столовая называется рестораном, да, это называется рестораном, более того, там на вывеске было написано, я там в годы молодые однажды, ну, пошутил нехорошо, да, над девушкой, пригласил ее в ресторан и привел в Макдональдс. Был скандал, истерика, я показал на вывеске, надписи написано «Ресторан, мы в ресторане, какие вопросы?» Ну, тогда мне эта шутка казалась безумно смешной, мне сколько было, годика 24, наверное. Вот, собственно, да, я в Макдональдс, ну, не пойду, да, по другим причинам, не потому что там это символ мондиализма, да, как скажут люди с конспирологической, скажем так, прошивкой, да, потому что это вредно, потому что еда, которая там подается, будь то она старая или новая, это, в общем, не то, что стоит употреблять в пищу, да, и, собственно, меня всегда изумляло вот то самое паломничество за быстрыми углеводами, которые люди устраивают, да, потому что вот видишь там в очереди, да, стоит человек на приличной дорогой машине, да, он может себе позволить питаться, ну, совершенно по-другому, а все равно он туда. Им нужно пиво завести, раз это новый проект, аудитория увеличивается. Конечно же, буду, если качество, вкус и ценовая политика не изменится в худшую сторону. И откуда у самых ярых патриотов может быть негатив к ним? Собственник же теперь только российский. Он, кстати, и был, ну, там же была эта история. У нас же Макдональдс канадский, привезли его дагестанские спортсмены, насколько я помню. Тот самый Макдональдс помню, черный пакет не помню. Но он вот там в первую и вторую неделю, да, эти черный пакет выдавали. Если пиво продавать не будут, не пойду. Григорий из ПБ. Кто говорит, что не ходил в Макдак никогда, ходил в него вдвое чаще, да? В Сибири Мака не было изначально. Раньше старался не ходить, и далее только в случае крайней необходимости. Кстати говоря, крайняя необходимость меня неоднократно Макдональдс выручал. Вот за крайнюю необходимость ему большое спасибо, если вы понимаете, о чем я. Конечно же, буду, так это было, так они же сами себе перекупили. Пакеты не помню, помню Биг Мак в пластиковой коробочке, да, действительно были такие коробочки. Бушеда скидывает фотографию, видимо, он сейчас принимает пищу, да, там стейк, ну, то есть приличная еда какая-то, кусок мяса жареный. Так, значит, у нас есть звонки на эту тему, лимонадный Джо вот хочет высказаться. Здрасте, давно не слышал.
Да, здравствуйте. Так что вас давно не слышал. Вопрос какой? Я лично постараюсь пойти в то, что сейчас откроется под вывеской Макдональдса, обязательно. Потому что это, ну, это из молодости. Я стоял в очереди, когда его открывали на Пушкинской первой, в кафе «Лира». В кафе «Лира» я тоже ходил. Это было такое культовое место. И вообще, в мое время Макдональдс это был... Это Левайс, это Ли джинсы, Ренглер. Еще были культовые испанские джинсы Лойс. Это вот для меня из той же серии. А также я не поклонник самого Макдональдса в качестве ресторана быстрой еды. Потому что я там... Ну, но регулярно им пользуюсь в дальних поездках.
Там, в Крым, кстати говоря, есть. Вот это важная история. Спасибо, Лимонадный Джо. А у меня знакомец, наверное, вы слышали, да, Дима Стешин, военкор. И вот он рассказывал, что когда он путешествует в экзотических местах, а он же и по Ближнему Востоку, по конфликтам много, не только по там, последним, на Украине. Он говорит, вот если хочешь есть, лучше идти в Макдональдс. Потому что что ты купишь на улице в каком-нибудь Бейруте, да? Большой вопрос. Большой вопрос, как твой желудок к этому отнесется. А в Макдональдсе более-менее эта история стандартизированная, да? Можно, соответственно, ну, не бояться, да, что получишь экзотическое нечто, да, и, соответственно, потом пострадаешь. Сердитый кролик, в эту столовую не пойду. Как-то решил сводить сына в Макдональдс, подарок ему сделать, он возмутился и прочитал мне лекцию о вреде этого питания. После этого как отрезало. Какой сын у вас правильный. Даже когда они открылись в Марьино, уровень жизни был такой, что это все было праздником и рестораном, а не помойкой с кормом для жирных. Мы дюжи разбаловались. Так. Ночью на работе, в крайнем случае, когда поесть негде. В очереди стояли все. Я напомню, у нас опрос идет. Голосов не очень много, да, если есть возможность, да, примите участие. Опрос телефонный, анонимный абсолютно. Значит, пойдете ли вы в тот ресторан, который откроется на месте покинувшего Российскую Федерацию Макдональдса? 134-21-35, да, пойду. 134-21-36, нет, не пойду. 134-21-37, не ходил и в предыдущий Макдональдс, и в этом делать нечего, не пойду. Не пойду. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер всем. Ну, во-первых, никогда не горел Макдональдсом, и правильно вы говорите, только в случае крайней там какой-то надобности, необходимости.
Я имел в виду совершенно конкретную физиологическую необходимость, не связанную с голодом.
Я вас, когда вы сказали, если вы правильно поняли, я вас именно так правильно понял. Вот. Хотел бы еще сказать, что на Пушкинской, когда эта сумасшедшая очередь была, я просто с презрением смотрел на всех тех, кто там стояли. И хочу в последнее что сказать, что у нас в Москве сейчас неплохая сеть кафе-ресторанов, которая называется «Чайхона». Там люди из ближнего зарубежья, они готовят гораздо лучше из естественных продуктов и дешевле, чем в Макдональдсе.
Ну, знаете, чайхан этих несколько, у них есть разные владельцы, есть очень небюджетные чайхана, по-моему, называется «Братьев Васильчуков», если я правильно помню.
Наверное, я не знаю, там что в этом самом... Ну, короче, у нас...
Спасибо. Москве... Есть, нам есть где поесть, нам не обязательно давиться за Макдональдсом, ну, даже обновленным. Гурген, здрасте, что по фастфуду у вас?
Добрый вечер. Вы знаете, я готов исключительно ответственность вас отрадоваться, что такое явление, как Макдоналдс, к которому изначально 30 лет назад я относился на ура. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что это была, знаете, такая точка невозврата по отношению ко всему прошлому. Она была...
То есть, если Макдоналдс открылся, Леонид Ильич точно не вернется?
Абсолютно. Конечно, конечно. И даже вот эти 4 восьмерки очередей от магазина «Армения» через непонятно как, да, и даже ходившие остатки московских хиппи, которые обращались к толпе стоящих со словами «Посмотрите на эту эмблему, она напоминает задницу». Нет. Для меня это была некая точка невозврата. Pointed no return. Знаете, вот это... Но я себя ловил немножко дальше, может быть. А может быть, в то время, если был честен сам с собой, на том, что это немножечко работает мой провинциализм. В серой, абсолютно неприглядной Москве с ее огромными новостройками, как вы помните, да, уже совсем не та, которая выпускалась в кинопродукции всевозможных киножурналов под Дунаевского, да, а уже такая захеревшая, противная Москва, плюс такая занудность, как высшее образование с не очень интересными предметами. Вы догадываетесь, я имею в виду диамат и все, так сказать, прочее. Вы знаете, я считаю, что то, что явится на месте Макдоналдс, будет шикарным маркетинговым, чтобы не сказать, ходом. А именно, и штат работников, совершенно отутюженных, так сказать, корректно с вами обращающиеся, даже говорящие по-английски, на худой конец, как-то там можно, да, вот, ни пенопластовая коробочка с золотой аркой, ни эти замечательные одноразовые пакетики, которые меня навсегда излечили, я имею в виду из коричневой упаковочной бумаги, это то, что мне хорошо было известно по годам жизни в СССР, поверьте, Александр, это было общее место. А еще, знаете что? Жгут из жеванной бумаги того же цвета, которым вот так вот, значит, упаковывали в него торт «Прага», боясь австрийского аналога, вернее, не аналога, а того, от чего «Прага» произошла, который назывался по-немецки «Захел». Видимо, боялись как-то, а может быть, тряслись за неприкосновенность своих доходов, кто знает. Я хочу сказать по поводу своих радостей и плясок. Сейчас мне 57 лет, без очень немногого. Александр, поверьте, организм уже не воспринимает джанк-фуд.
Да, это невозможно, джанк-фуд. Я сам, то есть мне лет несколько меньше, но мне плохо, если я это употребляю в пищу.
Да, как ни странно, в общем, вы уже тоже не самый юный человек. Поймите правильно, я не имею в виду в данном случае, не дай бог, состояние здоровья, дай бог нам всем его максимум до 120 дожить. Но мне хочется сказать, что знак был знаком, да, как у попсовой шведской группы Ace of Base. I saw the sign, да. я увидела знамение, знак, или знак, да, ну просто, но это был символ перелома эпох. Это было прекрасно. Первые иномарки.
Джинсы Мальвин, я помню, да, этот набор. Запорожье. Набор свободы, да, баночки Кока-Колы и так далее, да.
Безусловно, крайнее кусание локтей и обнищание московских фарцовщиков, которые лишались на глазах вот этого выгодного рынка.
Вот, Гурген, вот ретроспективно, да-да. А было ли это к добру, а не к худу? Вот этот слом там, в том числе ценностный, да? Но, может быть, как-то могли бы мы эволюционировать? Может быть, не обязательно было все, как у большевиков до основания, а затем? Потому что и Макдональдс, и джинсы, и Ace of Base, это не бог весть, какие гениальные произведения человечества-то.
Да, мягко говоря, это просто тоненькая ряска, под которой простая и непростая, и на грани убийства, и на грани смерти тоненькая жизнь в виде так называемого «сывого момента», как права была Ирина Хакамада, которая написала маленькое хайку на эту тему. «Наша жизнь скоротечна, один миг». Там были еще две строчки сверху, которые я, к сожалению, не помню. Но, тем не менее, сейчас, когда уже, видите ли, ну, некоторый жизненный опыт, безусловно, уже позволяет выжить без Макдоналда. Наша жизнь привела в реальность, например, в такую удивительную вещь, которой, уверен, ни вы, ни я никогда не задумывались, это небоскребы. Это skyscrapers. Бельгийские ученые сюда, бельгийские архитекторы приехали сюда и сказали: «Боже мой, это европейский Нью-Йорк». Ах, какой. Ну, это практически оргазм, да, такое, кстати, у кого-то. Вот. Но не у меня. Александр, проснуться, сделать свой творог с, как это называется, натертым яблоком и выпить чашку без декаф кафе, вот это то, что мне сейчас...
Спасибо, Гюрген. Если я вам расскажу, что я ем с утра, да, ну, это не впечатлит никого. Но это невкусно, это мало, но это зато полезно. Вот, честно говоря, да, я не вижу какого-то особого символизма в Макдональдсе, да, считаю, что это явление скорее вредным, но здесь, конечно, это такая история, поскольку много людей туда там ходит или собирается, да, это вот, для них это важно. Для кого-то это, вон, символ свободы, да, для кого-то это символ перелома там, в том числе там жизненных обстоятельств. По результату опроса, значит, 63% пойдут. 63% — это почти 57% по опросу большому. 6% не пойдут, 8% похоже, да. И 30% прямо попадание, мы сегодня почти попали в цифры, да. 30% никогда не посещали это замечательное заведение, ну, его вовсе незачем идти туда сейчас. Честно говоря, да, мы редко с вами совпадаем с большими социологическими опросами, у нас все-таки своя специфика есть, в том числе и выборка другая, и количественник другой. Но вот сегодня совпало. Вот, я надеюсь, что обстоятельства нашей жизни, нашей с вами, позволят нам питаться значительно лучше, чем то, что представлено в любых ресторанах быстрого питания, да, вот, и нам даже, ну, если только на экскурсию, там, кофе попить, если кто-то, это кофе, соответственно, пьет там где кафе, как Гурген или обычно. Вот, поэтому считаю, что лишняя ажитация, конечно, будет, ажиотаж, да, но я, честно говоря, не вижу в этом никаких там событий, ни победы над проклятым капитализмом, да, и санкционным давлением, ни, собственно, каких-то достижений. Какая муза вдохновляет Гургена на звонки к нам? Эта муза называется «Жизнь и опыт». Я полагаю, примерно так. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами завтра продолжим. Хорошего вечера.